Страница 158, глава 7. Судьбы господствующей церкви. Приходское духовенство, упадок выборов, установление наследственности духовного звания, обращение духовенства в замкнутое сословие, его социальное положение, образовательный и нравственный уровень, отношение государства и церкви, обстоятельства, ускорившие потерю церковью ее старинных прав, фактическая самостоятельность церкви в начале XVII века и теория Никона, ограничение церковных привилегий при Алексее и временная уступка церкви, развязка вопроса при Петре, учреждение Синода и его мотивы, возражение Стефана Еворского, значение вопроса о церковном устройстве в Восточной церкви, филитизм православных церквей, окончательное решение вопроса о секуляризации духовных имуществ, учение церкви, значение богословия для Восточной церкви, его преобладающий полемический характер, богословие старых московских иерархов, переход в богословие Киевской школы, усиление католической тенденции и хлебопоклонная ересь Сильвестра Медведева, развитие школьного богословия, противоположные системы Еворского и Прокоповича, академическое богословие, пределы его свободы, развитие светского богословия, влияние западного романтизма на славянофилов и их эпигонов, Хомяков, Леонтьев, Соловьев, проблемы идеализма, Трубецкие, Флоренский и Булгаков, Бердяев, Мережковский и религиозно-философское общество, статистика духовных учреждений, положение миссии и результаты ее деятельности. Мы оставили господствующую русскую церковь в тот самый момент ее истории, когда от нее отделялись защитники старой веры. Мы видели судьбу этой старой веры, видели и то, как она постепенно развивалась в новую веру, и как новые формы религиозности поочередно отодвигали старые на второй план. Весь этот процесс развития русской народной веры совершался вне церкви. Нам следует теперь заняться тем, что за это время происходило в самой господствующей церкви. Чтобы как следует понять ее судьбу, не мешает предварительно вникнуть в кажущийся парадокс Костомарова, утверждавшего, что и сама вера при своем возникновении была не старой, а новой. Мы не согласимся с мнением, распространенным у нас издавна и сделавшимся, так сказать, ходячим, будто раскол есть старая Русь, говорит историк. Нет, раскол — явление новое, чуждое старой Руси. Раскольник не похож на старинный русского человека, гораздо более походит на последнего православный простолюдин. Раскольник гоняется за стариной, старался как бы тоже держаться старины, но он обольщался. Раскол был явлением новой, а не древней жизни. Страница 159. В старинной Руси народ мало думал о религии, мало интересовался ею. Раскольник же только и думал о религии, на ней сосредоточивал весь интерес его духовной жизни. В старинной Руси обряд был мертвую формою и исполнялся плохо. Раскольник искал в нем смысла и старался исполнять его, сколько возможно, свято и точно. В старинной Руси знание грамоты было редкостью. Раскольник читал и пытался создать себе учение. В старинной Руси господствовало отсутствие мысли и невозмутимое подчинение авторитету властвующих. Раскольник любил мыслить, спорить. Раскольник не успокаивал себя мыслью, что если приказано сверху так-то верить, так-то молиться, то, стало быть, так и следует. Раскольник хотел сделать собственную совесть судьёю приказания. Раскольник пытался сам все проверить, исследовать. Словом, какие бы признаки заблуждения не представлялись в расколе, по мнению Костомарова, он все таки соединялся с побуждениями вырваться из мрака умственной неподвижности со стремлением русского народа к самообразованию. Если и можно спорить против возражений, в которые историк облёк свою мысль, то самую мысль нельзя не признать совершенно справедливой. Сравнительно с небольшой группой просвещенных представителей русской церкви, раскол мог быть явлением отсталым, но он был большим шагом вперед для религиозного самосознания прежде совершенно индифферентной народной массы. Раскол отстаивал только внешний обряд, но этот обряд он научился соблюдать, чего масса не делала прежде. Мало того, обряд соблюдался во имя живого религиозного чувства, которому масса тоже не была приучена прежде и которая выводила ее из векового религиозного безразличия. Таким образом, при всей ограниченности кругозора своих вождей, раскол впервые будил чувства и мысли еще более ограниченной массы, и самая эта ограниченность сделала его наиболее доступной на первых порах формой народной веры. Эта форма была очень примитивна, но еще примитивнее было то, что не попало в район ее влияния. Став на эту точку зрения, мы легко поймем ошибочность взгляда, не раз высказывавшегося в исторических сочинениях. Происхождение раскола объяснялось с религиозной стороны народным протестом против тех стеснений, которым подвергалась свободная духовная жизнь приходов в XVII веке со стороны правительственной власти. Едва ли, однако же, правительство могло иметь в это время поводы сдерживать религиозное усердие прихожан. Несомненен, конечно, тот факт, что прежний русский священник, выбранный общиной прихожан, мало-помалу уступает место священнику, назначенному епархиальной властью. Вместе с тем приход становится чем-то вроде духовно-правительственного участка. Но перемена эта, совершившаяся действительно в XVII и XVIII веках, объясняется вовсе не тем, что интерес прихожан к своим духовным делам был систематически подавляем. Страница 160-я. Объяснение надо искать в том, что интерес этот был слаб вообще и стал еще слабее с тех пор, как наиболее заинтересованные ушли из ограды господствующей церкви в раскол. Религиозный индифферентизм прихожан был таким образом не вынужденным, а совершенно естественным. Он не мог быть поэтому причиной раскола. Но усиление индифферентизма должно объясняться как одно из последствий отделения раскола от церкви. Даже в то время, когда выборы духовенства прихожанами были еще явлением обычным, нельзя думать, что выборы эти создавали живую духовную связь между пастырем и пасомами. Побуждения, руководствовавшие при выборе, были гораздо более прозаичны. От священника не требовалось ни знаний, ни дара учительства, а в нем привыкли видеть лишь исполнителя треб. Прихожане заботились главным образом о том, чтобы церкви Божией не быть без пения и душам христианским не помереть без причастия. Своим правом выбора они пользовались для того, чтобы сговорить себе попа подешевле. Нанимая дьячка, мир ставил условием, чтобы он сверх церковной службы еще к письму у всякого государева и мирского дела был всегда готов. В дьячке хотели за раз получить и писаря-грамотея. Что касается дьякона, то он уже являлся несомненной роскошью в составе причта. Как и теперь, существенным достоинством дьякона был, по словам профессора Знаменского, громкий басовый голос, долженствовавший потрясать не слишком нежное чувство русского человека и имевший для него совершенно такое же значение, как большой церковный колокол. Об удовлетворении этой эстетической потребности прихожан заботился обыкновенно какой-нибудь тароватый староста церковный, нанимавший диакона, как теперь нанимают певчих. Содержание дьячка, как человека практически полезного миру, представлялось частному соглашению, и только об обеспечении содержанием священника заботилась духовная и светская власть. Для этой цели выбор, засвидетельствованный заручно челобитный прихожан о назначении им священника, являлся лучшим средством. И правительство не только не имело желания искоренять выборы, но, напротив, старалось всячески поддержать их, когда этот обычай стал приходить в упадок. Заручное являлось в глазах правительства ручательством прихожан за исправное отбывание своего рода повинности, содержание причта. Безучастное отношение прихода к духовной стороне выбора в связи с низким уровнем развития старинного духовенства должно было превратить исполнение треб своего рода ремесло, а условия социальной жизни московского государства сделали это ремесло наследственным.